Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: сможет ли Платон Лебедев выиграть дело в Страсбургском суде по правам человека? Как партия «Справедливая Россия» борется с инакомыслием в собственных рядах? Почему руководителями российских регионов назначаются никому неизвестные чиновники? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзоры российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. Сегодня Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает жалобы бывшего главы Минотепа Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. Его адвокаты убеждены, что при аресте и содержании в СИЗО их подзащитного была нарушена Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Платон Лебедев в мае 2005 года был приговорен к 9 годам лишения свободы, позже срок был сокращен на 1 год, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Платон Лебедев после вынесения приговора отбывал наказание в колонии, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В конце декабря 2006 года он, как и его бывший партнер Михаил Ходорковский, был перевезен в Читу для проведения следственных действий. В начале февраля 2007 года им предъявили новые обвинения в хищении и легализации денежных средств. В настоящее время в Европейском суде находятся 3 жалобы Платона Лебедева. Сегодня в Страсбурге будут рассматривать первый иск. Суть его изложила адвокат Лебедева Елена Липцер.
Эта жалоба, которая будет рассмотрена, была подана еще даже до начала рассмотрения дела в суде. И в этой жалобе ставился вопрос о законности содержания под стражей Платона Леонидовича. В том числе ставился вопрос о незаконном содержании под стражей без судебного решения, а также о соблюдении законности процедуры при избрании и продлении срока содержания под стражей. И кроме того, еще ставился один вопрос о недопуске в СИЗО к Платону Лебедеву адвоката, который представлял его интересы в Европейском суде по правам человека. Все, что я сейчас сказала, это все относится к первой жалобе. После того, как приговор вступил в законную силу, была подана вторая жалоба, в которой уже ставился вопрос о справедливости процесса. Но эта жалоба еще пока не назначена к рассмотрению.
Каковы будут дальнейшие ваши действия?
Ну, знаете, пока сложно говорить, какие будут дальнейшие действия. Давайте получим сначала решение, изучим его, потом уже поймем, каким образом можно его использовать и о чем можно дальше ставить вопрос внутри Российской Федерации.
Решение Страсбургского суда носит рекомендательный характер?
Нет, решение Страсбургского суда обязательно для исполнения, и Российская Федерация, насколько мне известно, пока до настоящего времени исполняла все решения Европейского суда. Не было таких случаев, чтобы решение Европейского суда Российской Федерации, так же, как и другими странами, членами Совета Европы, не исполнялось.
Ранее при рассмотрении вопроса о приемлемости жалобы Платона Лебедева Страсбургский суд не принял к производству ту часть заявления, в которой адвокаты Лебедева доказывают, что арест их подзащитного был негуманным и унизительным по отношению к тяжелобольному человеку. Также суд отверг доводы о том, что кассационная коллегия Мосгорсуда, подтвердившая законность ареста Лебедева, была пристрастна, несмотря на роль пассивного арбитра. Вместе с тем Европейский суд решил рассмотреть по существу ту часть заявления, в которой Лебедев указывает на свое нахождение в СИЗО с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Теперь обращаемся к теме, связанной с предстоящими парламентскими выборами в России. Союз правых сил выступил с заявлением о давлении, которое оказывается на партию. Федеральное бюро СПС обращает внимание на происшествие в Ижевске, где был совершен поджог частного дома председателя Удмуртского регионального отделения Союза правых сил Леонида Гонина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Поджог произошел вскоре после полуночи. Семья еще не ложилась. Первое пламя увидела жена. Вот как описывает само происшествие Леонид Гонин.
Мы находились на кухне, окна которой выходят на улицу, именно на проезжую часть. Жена увидела, что там полыхает. Стекло облили бензином, ручеек сделали в сторонке, туда положили эту пластиковую бутылку, ее подошли, видимо, убежали. Горел пластик, и кругом был запах бензина. Или что-то вот такое горючее вещество.
А это возгорание, оно создавало реальную угрозу для вашего жилища?
Оно могло создать, если, скажем, окна, стекло было бы разбило, на сходе оно попало бы внутрь помещения.
Горел облитый бензином деревянный переплет оконной рамы. От высокой температуры лопнуло стекло, а на земле в нескольких метрах от стены дома полыхала пластиковая емкость с горючей жидкостью. От нее к дому тянулась дорожка пролитого бензина. Леонид Гонин поостерегся в одиночку выбегать среди ночи за ворота усадьбы. Он позвонил соседям, которых как раз незадолго до полуночи проводил. Они были у него в гостях. Вместе с вернувшимся соседом они осмотрели место происшествия, вызвали спасателей.
Но там значится статья «Поджог»?
Ну да, безусловно. Я позвонил Никите Белых уже поздно ночью, пригласил исполнительного директора Лукаева Фридона Михайловича, он приехал с женой, ну и вышли соседи сегодня до утра, по сути дела, не спавший, провел время.
Леонид Гонин связывает «Поджог» со своей политической деятельностью и начавшейся предвыборной кампанией. Его имя стоит под номером 1 в региональном списке Союза правых сил.
Вам поступали какие-то...
Да, поступало предложение, чтобы я не участвовал.
Примерно в то же время, когда неизвестные устроили иллюминацию у дома Леонида Гонина, некий мужчина ломился в квартиру, арендованную удмуртским отделением СПС, на период выборов. Сотрудницы штаба, а это ижевские учительницы, не открыли дверь, но были сильно напуганы. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 1:45. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает сегодня жалобу Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. В американском штате Калифорния, охваченном пожарами, постепенно стихает ветер, который мешал справиться с огнем. Президент США Джордж Буш планирует посетить сегодня пострадавшие районы. 22 июня официально станет памятной датой в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. День начала Великой Отечественной войны 1941 года назван «Днем памяти и скорби». Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Проведет его Иван Толстой. Вот некоторые темы выпуска. Немецкие теледебаты о ГДРовском прошлом. Рубрика «Памяти голландского писателя Яна Волкерса». Международная конференция к 70-летию Большого террора. Европейский музыкальный календарь. Новый роман одного из самых известных романистов Патрика Модиано. Итак, все это будет в программе «Поверх барьеров. Европейский час» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Ну а я продолжаю программу «Свобода в полдень». На очереди, как всегда, обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую рядом со мной мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, еще раз добрый день.
Добрый день, Виктор.
Я думаю, что мы сегодня обязательно поговорим о такой животрепещущей теме, как замораживание цен на продукты в России. Тем не менее, предлагаю все-таки позже к ней обратиться. А для начала попрошу вас процитировать для наших слушателей статью в «Новой газете». Я знаю, что «Новая газета» пристально следит за делом главного редактора «Самарской новой газеты» Сергея Куртаджиева. И вот сегодня очередная публикация.
Совершенно верно. И сегодня «Новая» пишет, что писать, извините за тавтологию, уже серьезно об этом деле нет никакой возможности. Не потому, что проблема мелковата, масштабы зачистки газеты впечатляют, а вот драматургия, прописанная уверенной рукой, не подкрепляется исполнителями. Каковы дрянь, роли учат плохо, тексты забывают. Ну и вот о чем идет речь. За день до марша несогласных, когда уже в редакции были изъяты компьютеры, финансовые документы и так далее, в город прибыл Денис Белунов, организатор визита Каспарова и московских участников марша. И у него, напомню нашим слушателям, изъяли деньги, которые будто бы были фальшивые. Через две недели выяснилось, что деньги были настоящие, и вот Сергея Куртаджиева пригласили получить эти деньги, на которые Денис Белунов прислал ему доверенность. Следователь, а я опросить вас должен, известен ли вам господин Наспаров? Нет, говорю, неизвестен. Создается впечатление, говорит следователь, что вы хотите ввести правоохранительные органы в заблуждение. У нас есть данные, что вы знаете этого человека. Это с его деньгами был задержан господин Белунов. Ну, а тем временем Сергей Куртаджиев долго вспоминал, кто такой Наспаров. Ну, тут эксперт, который рядом стоял, тихонечко говорит, может, это Каспаров? Ну, вот в том, что он знает Каспарова, Сергей Куртаджиев признался. Тут следователь был крайне озадачен, начал лихорадочно перелистывать дело, в нем штук 15 протоколов, и в каждом про деньги господина Наспарова. Значит, следствие, 5 минут мата из уст следователя, и текст такой, что ж теперь делать, как теперь дело закрывать, имя же нужно в каждом протоколе переписывать и заверять. Ну, в общем, как предполагает Сергей Куртаджиев, так это дело, не закрытое до сих пор, про деньги господина Наспарова и лежит в транспортной прокуратуре.
Спасибо, Лера. Но как мы и договаривались, все-таки давайте обратимся к теме замораживания цен. Вчера, напомню слушателям, было подписано некое соглашение между производителями и продавцами продукции. Газеты что об этом думают? Это вообще как-то повлияет на цены реально или нет?
Ну, я хочу сразу сказать, что есть два серьезных комментария к этой проблеме. Во-первых, «Ведомости заморозки на почве» у нас заглавлен. Ну, и тут вывод такой. Побуждая бизнес замораживать цены, государство фактически перекладывает на компании часть своих предвыборных расходов. Издание предполагает, что это не обойдется дорого для бизнеса, но при этом это не решит ни структурных, ни административных задач борьбы с инфляцией. Вот такой ответ на ваш вопрос. Ну и еще в независимой газете большой очень подробный комментарий, где все по полочкам разложено, где 5 пунктов, по которым рассматривается вот это вот решение. Боюсь, что я их все 5 перечислить сейчас уже не успею, но издание фокусирует свое внимание на том, что это означает с точки зрения инвестиционного климата. Ну, безусловно, ухудшение данного климата это означает. Потому что частный инвестор тем самым отпугивается от сельского хозяйства, и это создаст долгосрочные проблемы привлекательности активов в этом секторе экономики, что еще больше осложнит проблему насыщения рынка доступной сельскохозяйственной продукцией, особенно если есть желание производить таковую продукцию в России. Вот такой вывод издания.
Ну, в общем, ничего хорошего, я так понимаю, газеты не предрекают. Спасибо большое, Лера. Я напомню, что сегодня обзор Центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сегодня, можно даже, наверное, сказать, в эти минуты, депутаты Законодательного собрания Костромской области обсуждают кандидатуру на пост губернатора региона, предложенную президентом России Владимиром Путиным. Это сенатор Игорь Слюняев. Прежний глава области Виктор Шершунов погиб в сентябре в автоаварии на трассе Кострома-Москва. Более месяца временно исполнял обязанности губернатора первый заместитель Шершунова Юрий Цыкунов. И если кандидатура Слюняева будет сегодня утверждена депутатами, об этом мало кто сомневается, то инаугурация пройдет сразу же, сегодня же. Более подробно на эту тему моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Костроме Ольга Вахоничева.
То, что возглавит регион не местный чиновник, костромские политологи не сомневались ни минуты. Президент России Владимир Путин в среду внес на рассмотрение Костромской областной думы кандидатуру члена Совета Федерации от Алтайского края Игоря Слюняева для наделения его полномочиями губернатора Костромской области. Напомню, что прежний глава, руководивший регионом с 1996 года, погиб более месяца назад в автоаварии. Первоначально депутатам Костромской областной думы были представлены две кандидатуры. Акционеры «Единой России» Игоря Слюняева и руководителя православного фонда Александра Невского Николая Маслова. И, наконец, в эту среду президент сделал свой выбор. Как говорит председатель Костромской областной думы Андрей Бычков, области уже давно пора определиться с кандидатурой губернатора.
Губернатору нужно вступать в должность, и есть просьба президента об этом, чтобы начать скорее включаться в работу и соответствующим образом принять те дела, которые не требуют отлагательства сегодня в области, начать их решать.
Сразу после приезда в Кострому Игорь Слюняев вместе с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Георгием Полтавченко провел встречи с главами муниципальных образований и руководителями основных фракций. По словам участников встреч, кандидат заверил, в случае, если будут подтверждены его полномочия, он намерен решить главную задачу – увеличить налоговые поступления в бюджет в среднем в 2 раза. Вот как оценивает кандидатуру Игоря Слюняева председатель Костромской областной думы Андрей Бычков.
Ну, депутаты оценили так, как и оцениваю я, просто биографически данные. И знаем, оценивается положительно, депутаты будут обсуждать, задавать вопросы, выступать, я надеюсь. Вот чтобы дольше остался в области, продолжал политику ту, которая сегодня экономическую, и как бы болел за область, чтобы самое главное, не приехала, потом вдруг уехала. Это самое главное волнует. Надеюсь, что, естественно, поддержка должна будет быть выражена моими коллегами.
Все встречи с кандидатом проходят за закрытыми дверями. Как поясняет в пресс-службе областной администрации, комментарии после официального утверждения и вступления Слюняева в должность. О том, что его утвердят, местные чиновники не сомневаются. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Назначение Игоря Слюняева на пост губернатора Костромской области моя коллега Вероника Баде попросила прокомментировать Александра Кынева, руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики.
Александр, вам известно, что это за человек Игорь Слюняев?
Ну, я думаю, что мне, господине Слюняеву, наверное, известно примерно то же самое, что известно жителям Костромской области. То есть формальная биография, есть опыт работы в дорожном агентстве, есть работа в Совете Федерации. Насколько я знаю, отзывы конкретного Слюняева на тех местах, где он работал, были, в общем-то, неплохими. Я так знаю, что это довольно толковый менеджер, человек обучаемый, человек способный договариваться. Ну, в общем, посмотрим, как он будет себя вести на новом посту. Но, на мой взгляд, дело как раз заключается именно в том, что мы можем собирать информацию по кусочкам там из разных людей, кто когда-то работал и контактировал, но тем не менее, сам по себе факт, мы видим, что последний год регион за регионом, когда назначается губернатором, человек совершенно со стороны, человек в регионе не живший, в регионе не работавший, мы видим, как вот эта вот система назначений из исключений стала правилом, что в основном губернатор назначается человек, не имеющий к региону никакого отношения. И можно уже с полной уверенностью сказать, что именно это стало основой кадровой политики в отношении региональных назначений. То есть сознательно губернаторы назначаются таким образом, чтобы эти люди не имели с регионом работы, желательно никаких связей личных, чтобы они не были завязаны какой-то системой взаимоотношений с местными кланами, элитами, с местным населением, чтобы они поменьше выражали, грубо говоря, интересы собственного региона, а транслировали в регионе, слепо выполняли политику федерального центра. Я бы назвал это систему имперская. Это система назначений, которая уходит корнями в древность, там, в Древнюю Персию, в Древний Рим. Потом подобная система назначений существовала там, в Российской империи, когда губернаторы тоже присылали сверху и, как правило, никогда не были жителями и уроженцами регионов, которые возглавляли. Потом в советские годы была модифицированная система, когда были первые секретари, которые тоже перемещались по кругу. Вначале работать в одном регионе, потом на ступеньку выше в другом, потом в третьем. Подобная система, она имперская по своей сути, это система, которая позволяет лишь транслировать в регионы волю некого высшего руководства. Она не создает обмена, потому что в огромных пространствах, в странах очень дифференцированных, важно не только, чтобы шли импульсы сверху вниз, но важно, чтобы шел какой-то и обратный обмен, чтобы шел ток интересов снизу, чтобы шла постепенная аккумуляция разнородных интересов, их переплавление в нечто единое, в нечто общее. Так вот, в наших современных условиях мы видим, что все эти связи снизу вверх, позволяющие аккумулировать интересы, они просто уничтожены. При этом во всем выстроены вертикали, которые работают только по примитивным импульсам сверху вниз. И делается все, чтобы, не дай бог, никакой личной связи с территорией, с ее интересами у этих назначенцев не было. Так что в целом вот все, что происходит, оно иллюзорно якобы укрепляет единство страны, такая система назначения варягов, а у нас, Слюняев, 12-й варяг, назначенный за последние 2,5 года. А на самом деле она ведет к расползанию пространства, потому что не возникает взаимного обмена. По сути дела, делается все, чтобы отгородиться от территорий, чтобы не дать возможность этим территориям никаким образом влиять на центр. Это означает только одно, что возникает некая виртуальная политика имперско-советская, да, вот как бы на уровне России в целом. И возникают регионы, которые живут сами по себе, и которые по факту постепенно начинают еще больше отдаляться друг от друга, потому что никакого механизма аккумулирования их интересов в нечто единое не возникает.
Можно ли говорить о том, что подобные назначения свидетельствуют о кризисе российской власти?
Они свидетельствуют о том, что сознательная философия выбрана на то, чтобы, по сути дела, игнорировать разнообразие регионов. То есть, на самом деле, вот такая система назначений – это система антифедералистская. Да? То есть, это система неоимперская, неосоветская. Это система силового унитаризма, навязываемого сверху. Но по факту эта система на самом деле, именно потому что обрубаются линии нормальной связи обратной с регионами, она ведет как раз к еще большему расползанию пространства. Потому что все империи в конечном счете рушились именно по той причине, что империи пытались навязывать некий стандарт, а не пытались аккумулировать интересы снизу вверх. Все страны подобного России, сравнимые по размерам, по гигантскому разнообразию территориальному, они в современных условиях могут выживать только если они построены на федеративных принципах. А ведь это федеративные принципы, это принцип единства многообразия. То есть принцип, когда, с одной стороны, да, есть общие интересы, но при этом есть механизмы аккумулирования интересов территорий, защиты их интересов. И когда общая политика, это не чья-то спекулятивная воля, навязанная, там, невзирая ни на что, а совместно выработанное решение. И именно поэтому оно оказывается гораздо более устойчивым, гораздо более продуктивным, в конечном счете. Меня как раз вот в его образе кадровая политика Кремля просто преломляется во всей своей красе, потому что вот мы видим, как его карьера очень напоминает карьеру советских времен, когда человек может работать в любом регионе, и это не имеет никакого значения.
Как вы полагаете, вообще есть ли в стране какой-то кадровый резерв, откуда должны появляться люди, которые станут губернаторами?
Я его не вижу, этого кадрового резерва. Есть резерв, условно говоря, номенклатурный, когда просто вот есть некие группы, есть некие формальные посты, и между ними происходит там плавное какое-то перемещение. Но называть это кадровым резервом я бы не стал, потому что, честно говоря, кадровый резерв предполагает некую публичность, предполагает то, что есть некое обсуждение, есть некая конкуренция людей. Вот заменить свободные выборы, когда есть конкуренция и обсуждение плюсов и минусов, достоинств, программ, и оценивать то, что может или не может тот человек, каким-то закрытым кулуарным отбором по неизвестным критериям, по определению нельзя, это утопично. Потому что вот назначают люди, никто не понимает, ни какова их программа, ни что они будут делать, каковы были иные варианты. Все это скрыто от глаз общества. То есть, подчеркиваю, общество от этого абсолютно отстранено. Каковы реальные критерии тех, кто выбирал ту или иную кандидатуру, остается только гадать.
С политологом Александром Кыневым беседовала Вероника Баде. И как стало только что известно, законодательное собрание Костромской области благополучно проголосовало за кандидатуру на пост губернатора региона Игоря Слюняева. Итак, я продолжаю программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Прежде чем перейти к другим рубрикам, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Проведет ее сегодня мой коллега Михаил Соколов. Тему программы он сформулировал так: «Падение сверхдоходов российского бюджета и обещание президента Путина передать часть средств регионов муниципалитетам». В гостях у него известный экономист Михаил Делягин и депутат Госдумы Андрей Буренин. Итак, слушайте программу «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Дагестане в ходе спецоперации погиб сотрудник милиции, еще один получил ранение. Спецоперация проводится в Хасавюртовском районе. В лесу около селения Адиль-Атар блокированы два боевика. Ведется их преследование. Депутаты Костромской областной думы проголосовали за наделение губернаторскими полномочиями Игоря Слюняева, кандидатура которого была предложена президентом. До последнего времени Слюняев был членом Совета Федерации от Алтайского края. В Самаре при взрыве газа в жилом доме пострадали 4 человека. Состояние одного из них, получившего сильнейшие ожоги, крайне тяжелое. Взрыв произошел в среду вечером. Часть дома оказалась разрушена. Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает сегодня одну из трех жалоб Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. 22 июня официально станет памятной датой в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. День начала Великой Отечественной войны в 1941 году назван Днем памяти и скорби. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступит так называемый «битцевский маньяк» Александр Пичушкин. В Ираке двое военнослужащих США погибли и 8 были ранены в результате нападений повстанцев в провинции Салахаддин. В американском штате Калифорния, охваченном пожарами, постепенно стихает ветер, который мешал справиться с огнем. Президент США Джордж Буш планирует посетить сегодня пострадавшие районы. Ирак и Турция должны сегодня провести переговоры в Анкаре о действиях Турции против курдских повстанцев на севере Ирака. Президент России Владимир Путин отправляется с двухдневным визитом в Португалию, страну, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. 9 из 26 стран НАТО готовы расширить свое участие в военных операциях международных сил в Афганистане. Самый большой пассажирский самолет в мире, А380, выполнил свой первый коммерческий рейс по маршруту Сингапур-Сидней.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжают новости Москвы и Петербурга. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Петербург. Закончен проект реконструкции восточного крыла главного штаба для нужд Государственного Эрмитажа. Главный архитектор проекта – студия 44. Ее руководитель Никита Явейн объяснил, как удалось объединить историческую архитектуру с требованиями к современным музейным пространствам.
В основном это в значительной степени существующие помещения либо отреставрированы, либо просто отремонтированы в тех ситуациях, когда они не сохранили никакой отделки, да, исторической. Но центральная зона, где сейчас вот располагаются дворы, это некое крытое пространство, анфилада вот этих висячих садов, перемежающихся с большими выставочными залами. Но это, наверное, один из крупнейших будет музейных комплексов сегодня. Площадь больше 60 тысяч метров. Помещения все освобождены. Проект прошел все согласования и экспертизы. В рамках этого проекта предполагается размещение всех сегодняшних эрмитажных коллекций 19-20 века и тех экспозиций, которые готовятся эрмитажем по актуальному искусству, да, 21 века. Музей будет так открыт городу, первый этаж можно пройти без билетов, некий такой форум параллельный Дворцовой площади, а вот уже на втором этаже, на висячих садах, которые напомнят о истории Эрмитажа, который, как известно, возник вокруг висячих садов, расположится уже, собственно, выставочное пространство.
Стоимость этого проекта более 200 миллионов долларов. Несколько строительных компаний готовятся к тендеру. В первую очередь реконструкции планируют сдать летом 2009 года, а все работы завершить к 250-летию Эрмитажа в 2014 году. Москва. Мосводоканал сейчас проверяет потенциально опасные объекты на водосборах, водохранилища Москворецко-Вазовской и Волжской систем. Со стороны сельскохозяйственных предприятий негативное влияние на качество воды в периоды весеннего половодья уменьшилось. Теперь самую большую опасность для водоисточников представляют многочисленные коттеджные поселки. В них либо нет очистных сооружений, либо они работают неудовлетворительно. Петербург. Сегодня в полдень на стрелке Васильевского острова начнется празднование Дня таможенника. На вечерних торжествах лучшие сотрудники Северо-Западного таможенного управления получат премию «Госпожа удачи». Это не государственная награда в виде стройной статуэтки. Она вручается по нескольким номинациям, а общий итог работы таможенников региона в этом году – более 500 миллиардов рублей таможенных платежей в федеральный бюджет. Москва. Департамент продовольственных ресурсов отчитался о закладке овощей. Более половины запасов сделаны в местах производства, что экономически выгодно. За счет городской казны для социальной сферы овощи покупались по ценам на уровне прошлогодних. Картофель и морковь, к примеру, дешевле 5 рублей за килограмм. По данным департамента, за сутки москвичи съедают 31 тысячу тонн продуктов питания. В год получается 11 миллионов тонн. Новости Москвы и Петербурга. 25 октября. Вера Володина.
Нет вандалам. Не дадим погибнуть памятнику архитектуры и стратегическому объекту. С такими лозунгами вышли на митинг жильцы знаменитой столичной высотки на Котельнической набережной. Репортаж с места событий Карена Агамирова.
Центральный административный округ, район Таганский, Котельническая набережная, дом номер 1, дробь 15. Дом мечта, количество этажей 32, высота 176 метров. Архитекторы этой 55-летней диковинки Андрей Ростковский и Дмитрий Чичулин расположили свой шедевр на стыке двух рек. Он замкнул перспективу русла Москвы-реки с противоположной стороны у устья реки Яузы. Ярусной композиции здания с видом на Кремль центральный 26-этажный объем, увенчанный обелисками, скульптурными группами и фигурными парапетами. Фланкируют три более низкие башни и боковые крылья. В здании размещены 700 квартир, магазины, кинотеатр «Иллюзион». Во дворе прекрасный парк. Этот дом изначально предназначался для творческой элиты. В нем проживали и проживают семьями скульпторы, художники, писатели, артисты, черпающие в этих местах вдохновение. Понаслаждались и хватит, решили где-то там наверху.
Клядня Виолетта Борисовна, я живу в этом доме. Квартира моя на 5-м этаже, и эта история немножко выше, чем я. Там живет человек, который не считается ни с тем, что это дом. Не рассчитан на такие нагрузки. Построил лифт, не открывает никого дверь, ведет себя, конечно, соответствующим образом. Ну и те люди, которые оказались под ним, они впрямую страдают, потому что лопнул потолок.
Этот человек, терроризирующий высотку, некто Александр Бизов, захватил крышу дома, как он считает своего, начал на ней возводить постройки, грозящие зданию обвалом, приватизировал каким-то неведомым образом технический этаж, а потолок и стены лопаются у имеющих несчастье проживать под ним, в том числе в квартире журналиста-коммерсанта Сергея Тополя.
Он ездит с понтами на «Черной Волге» с водителем, с бывшими номерами подмосковного правительства. Когда он сюда только приехал, его брат позиционировал его как военного прокурора. Потом он стал космические войска упоминать. Корни его из Беларуси.
Попытки жильцов оппонировать к администрации дома и домоуправляющим властям с требованием приструнить военно-космического прокурора Александра Бизова успеха не имеют.
4-й год от безобразия продолжается, а администрация самоликвидировалась. Дома и управляющие организации, которые возглавляет Косаикин, у них спрашивают, чьи крыши? Крыши ваши. А кто за них отвечает? Мы же их не приватизировали. Мы же наняли компанию, в которой должна управлять. То есть крыши ваши, технические этажи ваши. Почему такое безобразие происходит? Молчание. Я уже сказал господину Никитичу, у меня такое впечатление создается, что вас, ну, я не знаю, как сказать, я взятку не хочу говорить, но вам, наверное, что-то дали, чтобы вы так, вот так себя безобразно вели. Никитин – это заместитель начальника ГУП ЭВЖД-16, который управляющий этим домом.
Один из борцов с творимыми безобразиями – житель высотки Андрей Сидельников, он же лидер молодежного движения «Пора». Считает, что действительно пора создать товарищество собственников жилья.
Потому что за последние 10 лет дом просто разворован. При этой внешней оболочке, которая вот существует, 850-летней Москвы были проводили здание в порядок, вот покрасили сверху только, вот фасадную часть. Все, да? Здание, видите, построено. Она пристройка незаконная. Уже порядка 9 лет находится в судах дело, якобы должны снести. Сколько писали писем и Лужкову, и в управы, и префектуры, ноль внимания, ничего, никто, никаких ответов не идет. Гаражи. Вот видите, пристроено дополнительное вот это здание небольшое. Это будка для сторожей. Раньше все это находилось там, внутри гаража. Теперь те места, где была будка и технические службы, где были мойки все в гараже, они сейчас все проданы. Чередники еще с советского времени, которые стоят в очереди на гараж, очередники, не получили ни одного места. Все продается налево.
Среди таких левых, конечно же, новоявленный жилец господин Бизов.
Сторона «Иллюзиона» в один прекрасный момент, несколько лет назад, была вывезена гранитная стена полностью вся ночью и закрашена краской, такой же, вот как красится вот это здесь. В подъезде входящих, видите, вот ручки бронзовые. Значит, такие ручки находились на каждом этаже на лестничной площадке. В прошлом году все ручки в один прекрасный момент все куда-то исчезли. И поставлены деревяшки были сделаны. То есть даже вот на такой мелочи, но по всему огромному дому колоссальные средства. Когда было благоустройство дворов, программа в городе Москве, были поставлены фонтаны. Поставлены без разрешения и незаконно. Эти фонтаны уже на сегодняшний день разрушили фундамент перед домом. Наклонены из-за этого остались колонны и вот-вот завалятся. Была проверка проведена. Проверка указала, что они стоят незаконно. Проверка была в 2006 году. До сих пор уже, соответственно, ничего не делается. Мы пишем Лужкову на директора дома Абрамова, а все равно все поэтапно спускается на того же Абрамова. Меня избрали представителем инициативной группы по созданию ТСЖ.
Ребята, уберите, пока плакат.
Вот, и мы планомерно занимаемся разъяснительной работой среди граждан. Но, сами понимаете, такой дом никто не хочет на уровне правительства Москвы. отдавать жильцам. Потому что, естественно, лакомый кусок, слишком большие идут денежные вливания и отмывка денег через этот дом. Вопреки мнению президента, правительства, мэра Лужкова, который выступает за ТСЖ, да, то на каждом административном уровне мы ощущаем не то что давление, а уже, в общем-то, пресечение нашей деятельности. Раздаются и угрозы. Угрозы со стороны лиц около правительственных, могу сказать, даже депутаты Государственной Думы, в частных беседах выступают против того, чтобы дом был отдан.
Среди митингующих жильцов высотки на Котельнической набережной 9-летняя Варвара Новицкая, правнучка знаменитого скульптора Евгения Вучетича.
У них прямо на потолок лифт обрушился. У меня от этого ремонта наверху уже рядом крысы скребутся.
Почему не реагирует дирекция дома?
Да потому что ей до этого дела нету. Директорам главное свои карманы наполнить деньгами, а все остальное им не важно.
Карен Агамиров, Котельническая набережная, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Полную картину событий в Москве и Петербурге сделает обзор петербургской прессы. Наиболее любопытные публикации в местных газетах представит моя коллега Татьяна Вольская.
Газета «Деловой Петербург» считает: деньги. Смольный купит шампуры. Дорого, называется редакционная статья, посвященная готовности городской администрации потратить почти 500 000 рублей на шампуры для шашлыков. Конечно, шампуры будут непростые. Их ручки предполагается выполнить в виде героев фильма «Кавказская пленница». Соответствующее объявление появилось на сайте госзаказа Петербурга в разделе «Котировки», пункт «Поставка шампуров», из которого видно, что администрация желает закупить несколько наборов. Лимит финансирования 461 тысяча рублей. Источник – бюджет Петербурга на 2007 год. Другая статья «Партийные спонсоры. Деньги пошли» посвящена первым избирательным счетам, открытым в Петербурге. Сообщается, что на региональный счет «Единой России» уже поступила предельная сумма в 30 миллионов рублей. Половина из нее – это партийные деньги. 3 миллиона принесли трое неизвестных граждан. Самый крупный спонсор, пожертвовавший 7 миллионов рублей – генеральная строительная корпорация. В статье говорится, кто спонсирует и другие партии в северной столице. О предвыборной обстановке пишет петербургская «Новая газета». Статья Бориса Вишневского «Кто использует Путина» посвящена вхождению Валентины Матвиенко в список губернаторов, которым позволено использовать образ президента Путина в предвыборных целях. Этим фактом Борис Вишневский удивлен.
Если бы они удосужились спросить закон о выборах, они бы знали, что политическая партия может использовать изображение выдвинутых кандидатов без всяких разрешений с их стороны. И Валентин Ивановна Матвиенко, и Владимир Владимирович Путин входят в список одной и той же партии, Единой России. Никаких разрешений на использование фотографий друг друга ни им, ни партии не требуется. Поэтому они решили дуть народу, даже еще не обжегшись на молоке. Это показывает, насколько велик уровень их политического подобострастия и трусости, если они и спрашивают соизволение даже на то, что закон уже разрешил.
Борис Вишневский анализирует высказывание Матвиенко, которая весной говорила о прекрасной работе милиции на маршах несогласных, а недавно заявила, что милиция перестаралась. Известны также ее слова о необходимости для города высотных доминант. Теперь же она говорит, что вопрос об охтоцентре еще не решен. Вишневский обнаруживает, что перед выборами многие выступления губернатора противоречат сказанному ранее. «Отвлекающий маневр» называется статья в петербургском «Коммерсанте». Ее автор Мария Макеевич пишет о переводе за кольцевую автодорогу части постов петербургской таможни и высказывает сомнения в экономике проекта, поскольку только 40% грузов, приходящих в Петербург, предназначены для города и области, остальные – транзитные. Так что гораздо важнее положение на пограничных пунктах, которое становится критичнее с каждым днем. Специалисты говорят о необходимости новой инфраструктуры, новых погранпереходов. На российско-латвийской границе, например, очередь составляет 4 4-5 суток, на эстонской еще больше, а зимой ситуация может резко ухудшиться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут, я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает сегодня жалобу Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. В американском штате Калифорния, охваченном пожарами, постепенно стихает ветер, который мешал справиться с огнем. Президент США Джордж Буш планирует сегодня посетить пострадавшие районы. 22 июня официально станет памятной датой в России. Соответствующий закон подписал сегодня президент Путин. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает нашу программу «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трифилов.
Международные золотовалютные резервы России с 13 по 19 октября увеличились на 1,4% до нового рекордного уровня – 440 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился почти на 45%. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 9 по 15 октября выросли в среднем на 0,1%, а с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, оптовые цены на топливо в сентябре, наоборот, снизились на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала 2007 года автомобильный бензин на оптовом рынке в России подорожал примерно на 12%. Японская компания Nissan в апреле-мае 2009 года начнет производство автомобилей на своем первом заводе в России под Санкт-Петербургом, сообщил генеральный директор российского отделения компании. К строительству этого завода стоимостью 200 миллионов долларов Nissan приступила в июле 2007 года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели седан Е-класса Nissan Tiana и компактный внедорожник X-Trail. В 2006 году компания Nissan продала в России 78,5 тысяч своих автомобилей, планируя увеличить объемы продаж до 110 тысяч в 2007 году. Компания Мегафон, третий по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, начала коммерческую эксплуатацию первого в стране участка сети мобильной связи третьего поколения на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Лицензии на оказание услуг сотовой связи третьего поколения в России сегодня имеют и два других оператора так называемой «большой тройки» – МТС и Вымпелком, работающие под торговой маркой «Билайн». Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, завершила покупку почти 80% акций канадской компании Alcan, третьего в мире производителя алюминия. Объем сделки составил более 38 миллиардов долларов. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим в мире производителем алюминия, с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, объединенной компании «Российский алюминий». Штаб-квартира новой компании будет находиться в Монреале, где базируется Alcan. Курс доллара на сегодня 24 рубля 89 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 40 копеек, по сравнению со средой его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как обычно, спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз добрый день, и я вам передаю слово.
Добрый день, Виктор. Обзор спортивных новостей среды. Я начну с футбола. 8 матчами завершился вчера 3-й тур Лиги чемпионов. И в 7 из этих встреч победы одержали хозяева полей. В группе А турецкий Бешикташ обыграл английский Ливерпуль 2-1. Французский Марсель и португальский Порту сыграли в ничью 1-1. Лидируют в группе Марсель 7 очков, у Порту 5, у Бешикташа 3 и у Ливерпуля 1 очко. В группе Б оба матча завершились с одинаковым счетом 2-0. Норвежский Русенборг выиграл у испанской Валенсии, а лондонский Челси у немецкого клуба Шальке 0-4. Челси набрал 7 очков, Русенборг 4, Валенсия и Шальке 0-4 по 3. В группе С немецкий Вердер взял верх над итальянским Лацио 2-1. Мадридский Реал с крупным счетом 4-2 выиграл у греческого Олимпиакоса. У Реала стало 7 очков, у Олимпиакоса 4, у Вердера 3 и у Лацио 2. И, наконец, в группе Д португальская Бенфика одолела шотландский Селтик 1-0. Итальянский Милан одержал победу над донецким Шахтером 4-1. Украинский клуб и Милан имеют по 6 очков после 3 игр. Бенфика и Селтик по 3. В Екатеринбурге в среду был сыгран 3-й заключительный тур групповых соревнований женской баскетбольной мировой лиги. В группе А кубинский клуб «Гавана» выиграл у венгерского «Печа» 72-71, а российский УГМК обыграл сборную Китая 84-76. В полуфинал из этой группы вышли УГМК, выигравший все 3 матча, и сборная Китая, в активе которой 2 победы. В группе Б литовский Тео взял верх над австралийской Канберрой 84-67. Сборная США одержала победу над ЦСКА 81-72. 3 команды из этой группы одержали по 2 победы. Это сборная США, ЦСКА и Тео. Но по дополнительным показателям российский клуб занял 1-е место, сборная США 2-е. В полуфиналах 26 октября встретятся УГМК США и ЦСКА Китай. Чемпионы России волейболисты казанского клуба «Динамо» «Татрансгаз» одержали 2-ю победу в группе «С» Лиги чемпионов. Они выиграли в гостях у греческой команды «Олимпиакос» со счетом 3-0. На теннисном турнире в Санкт-Петербурге в среду состоялись 3 матча с участием россиян. В первом круге Николай Давыденко выиграл в 2 сетах у итальянца Филиппа Валандри, а во втором Денис Мацукевич проиграл немцу Филиппу Кальшрайберу, а Дмитрий Турсунов взял верх над Борисом Пашански из Сербии. Ну, так получилось, Виктор, что на этой неделе все выпуски дневного прессинга были посвящены футболу. И завтра, естественно, мы не обойдем вниманием матча Кубка УЕФА. Давайте немножко отвлечемся от футбольной темы. Все меньше времени остается до Олимпиады в Пекине. И все чаще появляются сообщения о новых программах подготовки китайских властей к этому событию. И одна из них привлекла внимание нашего экономического эксперта Роберта Воскричана. На первый взгляд программа эта выглядит несколько даже курьезной. Но, однако, при более трезвой оценке она вызывает смешанные чувства. А Роберт Воскричан вообще считает новую инициативу китайских властей возмутительной. Давайте послушаем его мнение.
Продолжим олимпийскую тематику. И сегодня поговорим о том, как китайские власти готовятся к Олимпиаде 2008 года. Тем более, что эта тема у нас так магистральная. Мы обсуждали проблему переводчиков. Мы обсуждали проблемы, связанные с сопротивлением международных правозащитных организаций и так далее и тому подобное. Но то, что недавно удалось узнать о деятельности оргкомитета, лично меня повергло в шок. Я сразу вспомнил времена, ну, скажем так, 30-летней давности подготовки к Олимпиаде 80, когда в условиях Москвы, отдельно, в одном отдельно взятом городе был создан коммунизм, ну или подобие коммунизма, что дало острякам повод пошутить, что Хрущев обещал к 80-му году коммунизм, но Компартия передумала и устроила Олимпийские игры. К тому времени дефицит продуктов был достаточно ощутим по всей стране, и даже и по Москве, хотя Москва, как известно, снабжалась намного лучше, чем все остальные города. Но то, что происходило вперед и в дни Олимпиады, это вот искусственное изобилие и, в общем-то, показуха, видимо, рассчитанная на иностранных гостей, меня поразило очень сильно тогда. И вот китайские власти, видимо, все-таки в этом смысле смогли опередить. Я думал, это будет, в общем, непревзойденный образчик низкопоклонства перед западными туристами, так это назовем. Но ничего подобного. Вот что придумали организаторы Олимпиады 2008 года и осветили это решением, постановлением правительства Китая. Они приняли специальную госпрограмму по производству свинины специально для Олимпийских игр. Свиней будут кормить, я цитирую, цитирую из газеты «Ведомости». Свиней будут кормить исключительно органической пищей и ежедневно выгуливать по 2 часа. Местоположение регионов с самым чистым воздухом, почвой и водой, в которых построят 10 специальных свиноферм, держится в секрете во избежание терактов. Это действительно беспрецедентный, по-моему, случай, потому что очень хорошо известно, каковы вообще проблемы в Китае в целом, связанные с экологией, и в частности в Пекине, в особенности в Пекине, так сказать, этот смог, который вообще не проходит над городом, и всевозможные мероприятия, вплоть до отключения угольных электростанций, перевода их на газ, запрет въезда в город автомобилей и так далее, ничего не помогает, потому что бурная индустриализация сметает все на своем пути. И, в общем-то, вот на этом фоне попытка вырастить свинину экологически чистую, а, как известно, свинина, в общем-то, это стратегически важный для Китая продукт, это из среди мясных продуктов главный продукт питания для Китая. И, в общем-то, зная, как китайцы относятся к этому продукту, несложно было предположить, что найдутся недовольные, хотя, в общем, режим довольно жесткий там. И, тем не менее, вот, цитирую из той же газеты «Ведомости», на одном из блогов пользователь интернета Китая пишет следующее: «Я бы скорее работал олимпийской свиньей, чем шахтером». Потому что, действительно, на китайских шахтах ужасающее положение в области техники безопасности и наивысший коэффициент смертности среди шахтеров именно в Китае, на китайских шахтах. В общем-то, подавляющее большинство продуктов питания неприемлемого качества из тех, которые там расходятся на внутреннем рынке. Конечно же, Олимпиада 2008 года пройдет успешно с точки зрения спортивной, с точки зрения организации. Уверен, с точки зрения безопасности, но вот этот вот осадок выставочности, такой вот напыщенности остается. И, в общем-то, одним из главных компонентов вот этого вот неприятного осадка, мне кажется, госпрограмма по выращиванию специальных свиней для гостей Олимпиады, видимо, будет одним из самых ярких в негативном смысле впечатлений от грядущей Олимпиады в Пекине.
Таково мнение экономического эксперта профессора Роберта Воскричана. Но, может быть, все-таки проблема экологического чистого питания и важна для олимпийцев и гостей Пекина. Но я бы хотела отметить другую программу, куда более полезная, на мой взгляд, и, по крайней мере, для местных жителей в столице страны, во всех парках, а их в Пекине очень много, в преддверии Олимпиады были установлены различные тренажеры, на которых каждый желающий абсолютно бесплатно может в любое время позаниматься. И, как я убедилась, побывав в этом городе, тренажеры эти не пустуют. В любое время дня и вечера на них занимаются и дети, и пожилые женщины, и мужчины в галстуках, и даже вот с портфельчиками. Ну, по крайней мере, тренажеры эти и после Олимпиады будут стоять и помогать простым людям. А вот для кого продолжат, если продолжат выращивать экологически чистых свиней, это я не знаю. Ну и отмечу только, что сегодня главное событие, конечно, снова будет происходить на футбольных полях Европы. Состоится 16 матчей группового турнира Кубка УЕФА. Обе российские команды играют на своих полях. «Зенит» в Санкт-Петербурге с голландским клубом «АС», а «Локомотив» в Москве с мадридским «Атлетико». Ну, также в программе дня баскетбол Евролига УЛЕП, волейбол, теннис и 2 матча 21-го тура российской хоккейной суперлиги.
Спасибо большое, Наталья. Ну и на этом я завершаю программу. Забыл сказать что, еще раз представить вас, что сегодня спортивный обзор нашей программы подготовила Наталья Федотова. Программу «Свобода в полдень» провел Виктор Нехезин и продюсер программы Наталья Гуреева. Вот теперь я могу с вами уже попрощаться точно и только лишь напомню, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Проведет ее, как всегда, мой коллега Яков Кротов. Сегодня в гостях у него Лев Ригельсон, православный историк и богослов, автор знаменитой книги «Трагедия русской церкви». Итак, слушайте в прямом эфире программу «С христианской точки зрения». Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долой премьера! Правительство в отставку! Мы больше не верим вашим обещаниям.
Неизвестные пытались проникнуть в штаб-квартиру Ижевского отделения.
Мы абсолютно четко заявляем о намерении добиваться введения новых санкций против
виновным в совершении 48 убийств.
Разговаривал с калифорнийским губернатором Арнольдом Шварценеггером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».